Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскресе! И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пасхи, которое называется еще «Воскресенье о слепом», и на наступающей неделе. Как всегда, по нашей традиции постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресного дня, исходя из тех отрывков из Деяний святых апостолов и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из Деяний святых апостолов из 16 главы, стихи с 16 по 34. Я думаю, что вообще «Деяния» – книжка популярная, очень фабульная, там очень много всяких событий, там много действия. И я полагаю, что она очень хорошо запоминается, поэтому надеюсь, что многие наши радиослушатели хорошо знают сюжет этой книги и те приключения, которые там описаны. В частности, вот то, что произошло с апостолами Павлом и Силой, когда они встретились в одном из своих миссионерских путешествий с служанкой из богатого дома, которая была одержима духом прорицательным. Я когда читаю об этом, сразу вспоминаю карты Таро, экстрасенсов, наших колдунов и прочих популярных людей. Это вот, оказывается, все очень просто. Человек, одержимый духом прорицательным.
То есть это не какая-то личная суперспособность, это именно одержимость. Как говорили древние, мания.
Вот, и когда апостолы сделали доброе дело и изгнали из нее этого духа, реакция была, конечно, самая потрясающая. Евангелие полно рассказов о нетривиальной реакции окружающих на действия и Христа, и его учеников. Но тут просто потрясающий случай. Во-первых, все это очень не понравилось хозяевам этой служанки, потому что они лишили их постоянного источника дохода.
Кстати, на первый взгляд она ничего плохого им не сделала. Ходила за ними и кричала: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это все, что она говорила. Казалось бы, да, такой маркетинг. Но Павел думал по-другому.
Но это скандал, накручиваясь с каждым новым витком, привел к тому, что народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. Вот воистину не делай добра, не получишь палками.
Ну, формально никакого добра они людям-то и не делали, да. Они действительно были чужаками. Тут важно понимать, да, что иудеев в Римской империи не любили. И больше того, указ о преследовании иудеев и запрещение для иудеев прозелитической деятельности, какой бы то ни было, появился даже раньше, чем указ о подобной деятельности христианам, поскольку иудеи давними были жителями Римской империи, да, то есть их не любили, это были чужие люди. И когда здесь вдруг вот эти самые хозяева говорят, что они привели их к воеводам и сказали: «Эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Вот здесь было как бы ключевое. Это вот тут какие-то, значит, пришли и пытаются нас, соответственно, совратить.
Ну, в результате апостолы оказались в темнице, потом случилось землетрясение. Темничный страж решил, что все разбежались, но обнаружил, что никто не разбежался. Вот в результате Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. И он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». В общем, всех крестили. В результате все это семейство, все закончилось хорошо.
Замечательное место. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Как много зависит в жизни от мужика. Будешь веровать, весь дом твой спасется.
Ну, это, в общем, позитивно.
Да.
Настраивает на очень позитивный лад. Собственно говоря, и отрывок из Евангелия от Иоанна, из 9 главы, стихи с 1 по 38, тоже настраивает чрезвычайно позитивно, поскольку речь там идет о том, как Спаситель исцелил слепорожденного. Он вообще слепых исцелил довольно много. Но слепорожденный – это отдельная, очень непростая история, потому что считалось же, что если человек болен, то это ему наказание за что-то, за грех родителей, за грех его собственный. А когда Иисуса спрашивают: «Этот-то чем виноват? Он сам или родители его провинились?» Говорит, что ничем он не виноват. Ну, к славе Божией, вот такие бывают ситуации. На самом деле, мы редко думаем о такой возможности. Может быть, мы такими словами не охарактеризуем наше отношение к людям, страдающим какими-то врожденными заболеваниями. Может быть, мы и не думаем, что вот это они согрешили или там их родители согрешили. Но мало кому приходит в голову мысль, что это может быть к славе Божьей. Вообще такая формулировка редко приходит в нашу голову. Может быть, зря.
Я бы два момента здесь в истории со слепорожденным еще отметил. Первое – это то, что Господь буквально сделал ему глаза, плюнув на землю, сделал брение, то есть вот из глина, грязи, из пыли, из того, что там было, слепил ему глаза и сделал ему... То есть это был такой слепорожденный, у которого не то, что там глазной нерв был поражен или не сетчатка было, отслоилась, да, а вообще глаз не было. Вот, то есть он буквально сделал ему здесь вот глаза, говорит: «Иди умойся». Он пошел, умылся и оказался с глазами. Вот, это первый такой как бы важнейший момент. А второй, вот вы знаете, я когда как-то до меня дошел смысл этого отрывка, вот то, о чем вы сказали, что ни он не согрешил, ни родители его, вот для меня в каком-то смысле разорвалась эта связь, которая, несомненно, как-то существует, но точно не линейно. То, о чем я люблю это повторять, да, вот есть такое представление: глаза болят, не туда смотрел, руки болят, не то хватал, ноги болят, не туда ходил, голова болит, не о том думаешь. То есть вот какая-то прямая связь между твоим проступком и полученным наказанием здесь и сейчас. Множество людей, у которых в жизни что-то случается, а так или иначе, рано или поздно, со всеми что-то случается. Меня иногда удивляют, я сам себе удивляюсь, да, человек приходит и говорит: я всегда был здоров или всегда была здорова, а теперь вот у меня что-то вот тут заболело, врачи что-то нашли. Я говорю: сколько тебе лет? Там говорит: 98. Вот, то есть, ну и что ты удивляешься? Это рано или поздно у всех чего-нибудь да заболит. И, как правило, первое, что люди пытаются понять, это за что? Вот этот первый вопрос: за что? И вот в данном случае нам эта история со слепорожденным, ну, что она мне говорит? Что если ты не понимаешь, за что, ну, можно поразмыслить, конечно, вдруг ты просто не задумывался, вдруг ты ведешь настолько рассеянную жизнь, что вообще никак не оцениваешь свои поступки. Но если ты посидел, подумал, посмотрел и понимаешь, ну, нет такого конкретного проступка или серии проступков, или образа жизни, за который тебя вот именно так конкретно надо было бы наказывать, то и не надо думать, за что. Второй вопрос, который у вас у нас возникает, и его часто священники тоже поддерживают: не надо спрашивать, за что, спрашивай, для чего. Ну, типа, я должен сделать какие-то выводы и тоже в чем что-то в своей жизни поменять. Ну, наверное, если ты понимаешь, вот ты увидел, ну да, это правда. Такая связь может существовать. Что если ты понимаешь, что тебе надо понять, поменяй. Это будет правильно. Но не значит, что если ты это поменяешь, ты исцелишься. Точно так же, как не значит, что если ты исправишь то, за что тебя наказали, ты, типа, будешь обязательно исцелен. Ну, как повод, как напоминание, как толчок, как какой-то вот шоковый инструмент, да, это может таким образом служить. Но по большому счету эти все вещи, они просто происходят. Вот, правда, вот у меня есть одна моя знакомая, ей 104 года. А вот старше, чем 104, нет, ну, ни одного знакомого. И даже эта бабушка, которая 104 года, она уже, в общем, в деменции глубокой пребывает. И я бы вот лично не хотел бы дожить до такого возраста в таком состоянии, да. Ну, вот 100 лет – это какой-то предел прям совсем. Мы все умрем. И перед этим у нас обязательно, скорее всего, что-нибудь заболит. И вот эта логика такой красноармейской песни «А еще тебе желаю, дорогой товарищ мой, если смерть, то мгновенная, если рана небольшой». Это не христианская логика, да, то есть как одного героя голливудского блокбастера бандиты спрашивают: «Вы хотите умереть быстро или хотели бы помучиться?» Он говорит: «Я хотел бы помучиться».
Это не голливудский блокбастер, это «Белое солнце пустыни».
И это тоже там есть, да.
Там товарищ Сухов говорит Абдуле, что хотел бы помучиться.
А, ну, значит, спасибо, что вы мне... Ну, «Белое солнце пустыни» – это прекрасный голливудский блокбастер, только в советского производства. Был такой жанр вестерны, а в нашем варианте это был такой остерн. И да, предпочитаю помучиться. И... А я никак не мог вспомнить. Спасибо, Марина, что вы напомнили, откуда эта фраза. Никак она мне... Вот, и очень сильно мучиться я бы не хотел. Но вообще-то вот возможность действительно понять, что жизнь кончается, подвести какие-то итоги, о чем-то задуматься, и тогда любая болезнь, она окажется к славе Божией. Потому что каждая спасенная душа, каждый раскаявшийся грешник – это к славе Божьей. Вот, и поэтому действительно все, всякая болезнь, она к славе Божьей. И уж тем более вот такая... конечно, бывает, когда родители согрешили. Пьяное зачатие иногда почти с неизбежностью приводит к рождению ребенка-инвалида. Вот, а если ты сам в пьяном виде полез на линию высоковольтных передач, не удивляйся, что тебе там руки оторвало. Вот, но если каких-то таких страшных вещей ни ты, ни родители твои не делали, то, скорее всего, это к славе Божьей.
Но на этом история слепорожденного не заканчивается. Это только, можно сказать, она подходит к кульминации, потому что там еще долго разворачивается такой детективный сюжет, когда призываются родители слепорожденного, и вот их начинают с пристрастием допрашивать.
Ну, а вы бы поверили, что человек, у которого не было глаз, он же и выглядеть начал по-другому, естественно, с глазами. И поэтому никто не верит. А это же чудо сумасшедшего масштаба. Никто не слышал, написано здесь, чтобы кто от века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Вот и поэтому, да, и иудеи вот проводят детальнейшее расследование, вызывают родителей, допрашивают их, это точно ваш ли это сын, его самого дважды допрашивают, и он уже говорит: я уже говорил вам, сколько можно.
Да, но в результате опять все заканчивается к славе Божьей.
Да, с одной стороны, его прогоняют, с другой стороны, история оказывается известна всем. А с третьей стороны, встречая Иисуса, у них состоится совершенно замечательный диалог. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» – спрашивает его Иисус. Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит сейчас с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился Ему. Вот эта история не только человека, который получил зрение от века, никогда его не имея, да, от своего рождения, но и человеку, веровавший и спасшийся.
Но там вообще все это построение, даже композиционно оно удивительное. Человек слепорожденный, он вообще никогда ничего не видел. И получается, что первое, что он видит Сына Божия. И когда он спрашивает, естественно, если ты вообще в жизни ничего не видел, тебе говорят про какого-то Сына Божия, ты спрашиваешь, это кто? Говорит, да вот.
Это я.
И нет вопросов дальше. Реакция моментальная. Верую Господи. А какие могут быть еще варианты? Ну, а как можно по-другому объяснить все, что произошло?
Да, если ты такое только что получил.
Я думаю, что эта история, наверное, про всех нас. Ну, конечно, так экстремально, чтобы у нас появлялись глаза, если их никогда не было. А, впрочем, почему нет? Ведь многие из нас могут сказать про себя ровно так же. В особенности те, кто приходили к вере взрослыми, но не было глаз. Ну, какой-то кусок жизни прожит без глаз. И вот они вдруг взяли и появились.
Аминь.
Да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, неделя у нас начинается потрясающая. Ну, у нас 20 мая отдание Пасхи, 21 мая у нас возникает Вознесение Господне. Вот как называется самая-самая высокая точка развития сюжета?
Ну, кода.
Ну, наверное, не знаю, как вот в применить. Музыке. Да, как применить это к тому, что происходит в нашей церковной жизни, потому что вот этот отрезок календарный от начала празднования Пасхи до Троицы. Все, что включает цветная триодь, развивается вот все крещендо, все идет, казалось бы, крещендо Пасха, но нет.
Ну да, но для меня крещендо Пасха.
Ну, видите как.
А это интересно, и вы говорите, правда, потому что это нормально, что мы по-разному воспринимаем эмоционально те или иные события.
Мне кажется, что благодаря вот этим воскресеньям, отмеченным продолжением осмысленного празднования, мы каким-то образом себя продолжаем вести по тем же рельсам. То есть если Пасха – это такая, казалось бы, кульминационная станция, а рельсы идут дальше – и вот мы по этим рельсам докатываемся до Вознесения, и оказывается, что вот она, оказывается, высшая точка, как гора, на горе все происходит. И если кто-то побывал на Святой Земле в паломничестве, он может себе ну, просто представить, вот Елеонская гора, вот вы вместе с учениками, стоите там на этой площадке, где сейчас мечеть, и куда пускают верующих только по каким-то особым дням и дозированном количестве.
Ну, я никогда не был на Святой Земле, и не знаю, буду ли когда-нибудь, и даже не могу сказать, что я очень туда хочу. Ну, это так, из личного. Но при этом, вот я очень рад, например, что в нашем храме каждое воскресенье после Пасхи, вот до, включая завтрашний воскресный день, у нас совершаются пасхальные крестные ходы. То есть мы по-настоящему снова с хоругвями, как вот на первой неделе, каждое воскресенье мы ходим вокруг храма с колокольным звоном, совсем как положено. Пасха реально продолжается. А дальше вот отдание Пасхи в среду, да, совершается опять пасхальная служба, правда, без крестного хода на этот раз, вот, но по-настоящему пасхальная. Не такая, как все эти 40 дней, а такая, как она совершалась на первой седмицы, когда царские врата открыты, когда ничего не читается, а все только поется. Поется канон Пасхи, поются стихиры Пасхи. И на следующий день Вознесения, и приходится объяснять себе и другим, почему это вообще праздник. Потому что почему это был праздник и важное событие для апостолов? Ну вот представьте себе, их любимый учитель воскрес. И в течение 40 дней он с ними встречался, он с ними общался. Нам в Евангелии описано несколько случаев, но, например, любопытно, да, что первые случаи, когда он с ними общался, происходит еще в Иерусалиме. Потом он отправляет их в Галилею, они отправляются в Галилею все вместе, ловят там рыбу. Помните эту историю ловли великих рыб, да, 153, это лику суще не проторжеся мрежа. То есть и такое ощущение, что так теперь будет всегда. Что, ну да, он не прямо постоянно с ними, но он с ними регулярно. Он их не оставляет, они превращаются, вот как-то у них уже опять наладилась эта жизнь с учителем, и вдруг он говорит, восходит на эту гору, да, собирает их во множестве и возносится. Да, он ему говорит, я с вами есть во все дни до скончания века, но уже не так, как это было в течение этих 40 дней. Господь возношахуся от них на небо. И они, да, возвратились в Иерусалим с радостью великую, славе Бога, и ожидая сошествия Святого Духа. Но ведь это же грустно. Ну как? Ну я бы расстроился. Вот. И поэтому для меня, наверное, это все-таки, хотя я понимаю и могу объяснить, почему это праздник.
Ну посмотрите, если когда вот Великая Суббота, вот Господь во гробе, и все боятся. Все тексты евангельские, которые мы читаем в это время, говорят о том, что все в ужасе. Ну, вообще ничего не понятно, страшно, непонятно.
Да, они все перепуганы.
И даже когда он начинает им являться, они боятся, они, женщины его увидели, им сказал ангел, пойдите, расскажите ученикам, они со страху даже говорить не стали.
Боятся.
И здесь они стоят на горе.
И по-прежнему боятся. И они бояться перестанут только на Троицу.
Он возносится, они видят это. Они видят весь процесс. То есть если они, когда он лежал в гробе, они не понимали, что с ним вообще там происходило,
ну,
и куда
с ним
он делся.
Вместе ели. Вот еще вчера, они вчера сидели на Тивериадском озере и ели с ним рыбу.
Да, замечательно, но здесь они видят собственными глазами, как он возносится.
Да.
То есть они осязали его во плоти, и они видят, как он возносится.
И теперь их с ними не, его с ними не будет.
Почему?
Ну вот все,
они
все вознесся, больше потрогать его будет нельзя.
Они верующие.
Ну я тоже, знаете, верую в то, что мы все воскреснем. Помните, как Марфа сказала Господу? Он говорит, веруешь ли в воскресенье? Он говорит, верю, Господи, что мы все воскреснем в последний день. Но они пока не очень понимают, что будет дальше-то. Вот он уходит от них, уходит, обещает им послать иного утешителя, но сам-то он уходит. И, наверное, это страшно тоже и грустно. И они действительно превратятся из кучки испуганных людей в пламенных проповедников еще только через 10 дней, вернувшись в Иерусалим. В общем...
Ну, если обратиться к книге «Деяния святых апостолов», вот первая глава, стихи с 9 по 11. «И он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Они другие, они воспринимают все уже иначе. До того, как он...
Да, и будут ждать, что при жизни их он придет, а он не придет. И это тоже будет для них большим испытанием, а это будет большим испытанием для церкви, когда апостол Павел будет писать, не все мы умрем до пришествия Христова, не все умрем. Вот, когда они, вот сейчас он придет, да, и вот о дне, о том и часе никто не знает, мы бодрствуем, мы ждем, но он вот сейчас он придет, мужи галилейские, ангелы им говорят, он придет, а он не придет. Им предстоит жить в новой реальности. Вот, и это, конечно, ну, его обещание. Меня вот всегда утешало его обещание. «Я с вами есть во все дни до скончания века». Это значит, что хотя у них не будет возможности вот так его потрогать, припасть к его ногам, вложить свои персты в его язвы гвоздинные, как это сделал апостол Фома, поскольку телесно он больше с ними не будет. Он вознесся на небо и воссел одесную Бога и Отца. Он их не оставляет. Не оставляет не в смысле своей заботой, а это тоже важно понять, он их лично не оставляет. Он остается рядом с каждым из нас. Он близко с нами. Он недалеко от нас. Но это вот еще предстоит осознать. И по-настоящему это будет возможно только после Троицы, после сошествия Святаго Духа на апостолов, когда в Духе Святом Господь может нам являться вновь и вновь. А сейчас они застряли в этом между состоянии, когда Он уже вознесся, а Дух еще не сошел. Вот. И я думаю, не думаю, что они были в растерянности. Это вы правильно сказали. Вот, потому что, ну, как бы вот он. Как бы он столько сейчас их вот столько, в стольком их уверил, но что будет дальше, они не понимали. Они не понимали, им сказано было вернуться в Иерусалим, оставаться там и ждать сошествия Святаго Духа. Но что это будет, как это будет, они еще совершенно не представляли. И как это изменит их, и это прекрасно видно, вот потому что случилось потом в день Пятидесятницы, как они из действительно кучки испуганных людей превратились в пламенных проповедников. Вот. Но сейчас это такой момент, когда попробуй совмести это в себе. Он ушел, но он с нами.
Я думаю, что это возможно. Я думаю, что в какой-то очень такой дозированный, в дозированном масштабе многие из нас этот опыт имеют.
Но я никогда не был между Вознесением и Пятидесятницей. Меня миропомазали в день крещения. Вот я сразу получил дар Святаго Духа.
Ну, как, собственно, все.
Да, вот поэтому, а вот в этом состоянии, когда ты еще не получил дар Святаго Духа, вот, но ты уже, по сути, крещен. Наверное, католикам это известно, да, они крестят в детстве, а конфирмация у них в отрочестве. Вот, и причащаться ты не можешь поэтому. Вот, но это у них. Понятно, что мы не можем и не должны распространять этот западный опыт на нас, но попытаться как-то понять, что это за состояние, которое нам самим не дано. Вот. Ну, конечно, это праздник. Конечно, праздник, конечно, белые одежды. Они возвратились в Иерусалим, как написано в книге Деяний, с радостью великой. То есть страха там уже не было, была великая радость. Вот. А для нас, понимающих богословские смыслы происходящего, да, это, конечно, фактически завершение того, что должен был сделать. То самое, что называется словом «домостроительство Господа нашего Иисуса Христа». Он, приняв в себя, по сути дела, всех нас, весь мир, взяв на себя грехи всего мира, воскреснув из мертвых, возносится в этот день, мы вспоминаем его вознесение и сидение одесную Отца, и это то, что мы в голове вместить не можем, потому что Бога никто нигде не видел, и как можно воссесть одесную его, непонятно, но человек Иисус Христос, человек, это крайне важно, возносится на небо, туда, где Бог, и там вот он в Боге пребывает. И в этом смысле он соединяет нас с Богом не только в своем рождении и воплощении, но и в своем вознесении. Это как бы Рождество наоборот. Ну, в хорошем смысле слова наоборот. Да, это в данном случае человеческая плоть, вот она и так-то была обожжена, мы это видели в преображении, но она возносится в самое Господа Бога.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Но у нас так на этой неделе совпало, что... В день, когда мы будем праздновать Вознесение Христово, мы будем вспоминать еще и апостола Иоанна Богослова. Хоть это, конечно, и печально, что у нас отдельный праздник в этом году Иоанна Богослова не получится, но у нас есть второй шанс, второй дубль, и будет он у нас осенью, так что мы еще сможем наверстать упущенное. А пока, ну, вспомним великого апостола любви. Вообще удивительный совершенно апостол, ни на кого не похожий. Хотя, казалось бы, абсолютно из той же компании. И не, в лодке с Заведеем было два брата. И, собственно говоря, дальше все время, пока они были учениками, они все время были в паре. И Господь их все время вместе звал. На гору Преображения позвал Петра и сыновей Заведеевых, обоих, и Иоанна, и Иакова. И то же самое в Гефсиманию. То есть он не то чтобы выделил одного будущего апостола Иоанна, он выделил их обоих. Но вот евангелистом стал только Иоанн. Причем таким евангелистом, который выделяется из всех остальных. Вот что это за судьба, что это за натура? И для чего он нам дан такой вот удивительный?
Ну, кроме того, что не случайно его называют апостолом любви, о чем вы сказали, важно же понимать, что такое апостол любви, да? Только про него... Хотя это и само свидетельство, написано, что ученик, которого любил Иисус. Здесь мы не можем не поговорить о греческих словах «любовь», которые использует евангелист Иоанн Богослов. Есть два греческих слова «любовь», которые используются в Евангелии. Это... Я сейчас буду говорить это в жуткой русской транскрипции.
Ничего, пожалуйста, мы переживем.
Да, те, кто умеет говорить по-гречески, пожалуйста, простите меня заранее, и мне прям стыдно, что я сейчас скажу. Да, это агапе или агафия. Я вот, мне даже хочется совсем по-русски это сказать. Агафия, любовь, агафия, любовь. И это любовь филия. Удивительно, что мы в русском переводе никак не различаем эти два слова, и то, и другое просто переводится словом «любовь». Хотя наиболее ярко различие значения этих слов видно как раз в том Евангелии, которое читается в память апостола-евангелиста Иоанна Богослова в разговоре Петра и Господа. Прощение Петра. «Симонионин, любишь или мя?» Вот это вот знаменитое. «Симонионин, любишь или мя?» Мы... Простите, что я с этого сейчас начну, да, но три раза спрашивает Господь Петра: «Симонионин, любишь или мя?» И каждый раз Петр отвечает: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И в конце, перед третьим разом, уже после третьего раза, он оскорбился, загрустил, оскорбе же Петр не оскорбился, а расстроился, огорчился Петр, что его третий раз спрашивает. На самом деле, удивительно, что в греческом тексте у нас разные слова стоят. И Иисус спрашивает: «Симонионин, агафья ли ты меня?» «Да, Господи, я филия тебя», отвечает Петр. Второй раз его спрашивает Иисус: «Симонионин, агафья ли ты меня?» «Да, Господи, я филия тебя». Третий раз спрашивает его Господь: «Симонионин, филия ли ты меня?» И вот тут Петр оскорбе же Петра, я корече ему в третий раз, филии ли ты меня, и говорит, Господи, ты вся веси, ты веси, яко филия тебя. Это два разных слова, агафья и филия. И вот агафья – это любовь, нет больше той агафьи, если кто душу свою положит за друзей своих, нет больше той любви, если кто душу свою положит за друзей своих. Жертвенная любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего человеческого, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так агафья, Бог мир, жертвенная любовь, агафья – высшая форма христианской любви. Но она в некотором смысле безлична. Это как, допустим, Марин, вы можете не любить меня, но вы готовы отдать мне свою почку. Если понадобится, не дай Бог, конечно. Вот это будет настоящая христианская жертвенная любовь, когда вы меня не очень-то и любите, но жизнь свою готовы за меня отдать. Нет больше той любви. Это высшая христианская любовь. То, о чем спрашивает Иисус Петра, агафья ли ты меня, два раза спрашивает, потому что Петр два раза отрекся, не готов он был отдать свою жизнь за него. А Петр ему говорит, да, Господи, я филия тебя. Филия – это сердечная дружба, любимый ученик, ученик, которого любил Иисус, ученик, которого филия Иисус, это был Иоанн Богослов. Филия – это личное, дружеское отношение. Я не зову вас рабы, говорит Господь на последней беседе перед Гефсиманским садом. Вы не рабы мои, вы мои друзья. Вы мои, я вас филия, между нами филия. Филия – это сердечная дружба. Не просто приятельство, не просто друзья закадычные, а это вот сердечная, сабинная, глубинная дружба, единство личностей, а не просто готовность отдать себя. И вот удивительно, что у Господа, вот он как бы любит всех нас, но был у него вот этот самый филийный, особый выделенный ученик Иоанн Богослов, которого он любил особенным образом. Любимчик. Но любимчик в божественном смысле, да, не то, что мы кого-то там выделяем, а кем-то пренебрегаем. Вы правильно сказали, Господь никем не пренебрегал. И он действительно за каждого из нас жизнь свою отдал. Но вот это личное отношение, которое связывает апостола Иоанна и Господа, и которое на самом деле, за которое борется Петр, Господь ему как бы отказывает дважды в том, что он говорит. Он от него просит только агафьи. Ты готов за меня жизнь отдать? Да, готов, Господи. Но я не просто готов за тебя жизнь отдать. Я люблю тебя по-настоящему лично. А он опять, ты готов за меня жизнь отдать? Он говорит, да, Господи, я люблю тебя лично. И третий раз Иисус уже спрашивает об этом. Да, ты любишь меня? Вот меня лично ты любишь? Да, Господи, я, ты знаешь, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя, говорит Петр. И вот это вот различие греческих слов, я так подробно это рассказал, потому что, мне кажется, это крайне важно. Среди нас много христиан, которые любят Господа любовью агафьей, любовью агапе. Мы готовы отдать свою жизнь за Господа, если понадобится. Ну, я так, не дай Бог проверять, но как бы внутри себя мы верим и надеемся, что если понадобится, мы жизнь за Него готовы отдать. Но как бы за идею. Ты христианин? Да, я христианин и готов умереть за это. Но вот это вот... Есть и другое измерение в нашем христианстве, которое так любят на самом деле протестанты. В этом нет ничего плохого, мне кажется, просто мы об этом тоже знаем, но не всегда об этом вспоминаем. Когда мы можем сказать Господу, Господи, ты мой, а я твой. Когда между мной и Иисусом Христом есть какие-то личные отношения. Я не просто готов жизнь свою за Христа дать, а я люблю Его. Люблю его как Бога и люблю его как человека. И вот это измерение, оно в полной мере раскрыто именно апостолом Иоанном Богословом, который сам любил Господа лично, а не просто шел за ним, потому что тот обещал Царствие Небесное, и которого
хотя любил Иисус. Хотя эта краска тоже там присутствовала. Не зря они с братом просили сесть по правую и по левую руку.
Да, конечно, конечно, все как бы... Я не говорю, что он был идеален. Никто не был идеален. Вот, но он не отрекся, он не сбежал. ему была вручена Матерь Божия, и он единственный из апостолов, кто умер своей смертью, хоть и претерпел мучения, но не до смерти. И это тот апостол, который оставил нам апокалипсис, учение о конце света, страшном суде и втором пришествии Христовом. Одно это уже, и то, что именно его Евангелие читается во весь этот пасхальный период, начинается в пасхальную ночь, со слов в начале было слово, казалось бы, при чем здесь это и Пасха? Почему это Евангелие не о воскресении? А вот это просто начало Евангелия от Иоанна. Вот, и заканчивается она как раз в окончании периода от Пасхи до Троицы. В Троицкую родительскую субботу будет читаться последний отрывок. Вот тот же самый, который читается на память Иоанна Богослова. «Симонионин любишь или мя?» И «Сей же что?» спрашивает Петр про Иоанна. Ради этого и читается этот отрывок. Это «Если хочу, чтобы тот пребывал, донди же приду, что к тебе, ты по мне гряди». Вот. «И изыди слово себе в братью, что ученик той не умрет». Вот. И поэтому достаточно долго в церкви вот это предание, что Иоанн Богослов не умер. Вот. Оно как-то так вот живо было.
Но, к счастью, у нас будет осенью шанс услышать.
Мы это Евангелие слышим каждые 11 недель. Это одно из 11 воскресных Евангелий. Если вы ходите на всеношные бдения воскресные в субботу вечером, то вы обязательно раз в 11 недель, то есть примерно раз в 3 месяца, вы это Евангелие обязательно слышите. И потому мы, люди, ходящие в храм на всеношные бдения воскресные, помним его наизусть.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну и, конечно же, 22 мая – перенесение мощей святителя Николая Мерликийского, Николы Вешней. Но кто же на Руси не знает праздник Николы Вешнего, равно как и Николы Зимнего? Да. Давайте тогда в который раз напомним, что же это за замечательная интрига с похищением мощей. И вообще вся эта история, она такая кинематографическая какая-то.
Мы не будем сейчас напоминать нашим радиослушателям и сами себе житие Николая Чудотворца.
Не будем.
Мы это делаем обычно перед Николой Зимним, где, собственно, его основное празднование, а сейчас похищение мощей.
Да.
И это удивительный праздник. Греки его, кстати, не празднуют. Ну, потому что у них украли мощи.
Чего ж тут праздновать-то?
Чего ж тут праздновать-то, да. Но мы празднуем, и это тоже отдельно хорошо было бы упомянуть, как это вот такое событие еще и праздником стало. Причем, ладно бы оно было. Понятно, что в 1087 году это была единая церковь, а часто получается, что католики украли, да, тогда это не были католики, это одни православные похитили венецианцы. Приехали, понятно, что собственно, мир Иликийский, где почивал мощами святитель Николай, находилась уже она под властью, там, в общем, мусульман, и все это было опасно, непонятно, и, в общем, казалось бы, у них было обоснование, что вот мы в более безопасное место их переведем, но это было именно похищение, потому что монахи отказались, которые там жили, они отказались выдавать, соответственно, мощи в результате, и продать отказались, и отдать отказались, и в результате мощи были похищены. Вот. И, как я уже сказал, греки не празднуют этот праздник. Но почему празднуем мы? Мы что тут, на стороне венецианцев, что ли? Нет. Мы просто смотрим на это немножко со стороны. Не у нас похитили. Похитили у греков. А мы находимся в таком почитании святителя Николая, это же действительно величайший, один из самых почитаемых святых. Да, нету, пожалуй, дома на Руси, где есть иконы, и не было бы иконы Николая Чудотворца, где бы его так не любили, вот, вот как никого из других святых, пожалуй, собственно, не любили, причем это происходило на протяжении тысячелетий, а не какой-то всплеск любви в какой-то конкретный исторический период. И вот в этой, исходя из этого ощущение любви и доверия к такому великому святому, мы понимаем, что без его воли это бы случиться не могло. Он стольким людям помог, он стольких людей защитил, он столько проблем решил, и не только при жизни, но и уже, так сказать, после смерти, что похитить его просто не могли. Это было, вот с нашей точки зрения, отсюда, из Руси туда глядя, это было действительно не похищение, по факту вроде бы похищение, а это просто Николай Чудотворец решил переехать. Это была его воля, вот в нашем таком... И поэтому это празднуем. Раз он переехал, значит, он так захотел. А как это было по форме? Похищение, не похищение, торжественное перенесение, ночное выкрадание или еще что-то, это уже не важно. Это он сам знает, как ему надо было переместиться. И он переместился. И мы это празднуем. Тем более, что мощи не пропали, они были положены в главном соборе города Бари, и, соответственно, там до сих пор почивают. И главное, что один из главных таких признаков того, что это все правильно было сделано, мироточить они не перестали. Вот, и мир продолжает чудесно из них истекать. Вот, и как бы для нас это именно вот святитель Николай перешел из одного места в другое. Нам-то какая разница, где он, в мирах или в Баре? Это все равно одинаково далеко от нас, тем более, что в Баре сейчас все-таки христиане, хоть и католики, позволяют нам служить, а мир Ликийский, они сейчас под турками, а после турецко-греческой войны 25-го года вообще никакого христианского почитания храма или поклонения на этих местах не существует. Вообще все, если до этого как-то еще все это существовало, монахи там какие-то жили, да, с ними договариваться можно было, сейчас никого нету, значит, пусть и тысячи лет прошла, но все равно это, значит, как-то промыслительно было. И мы едем в Барград и поклоняемся там мощам святителя Николая. А еще удивительно, это мы сейчас празднуем 22 мая. А если мы посмотрим в календарь, а нам это уже именно в календарь надо смотреть, мы живем-то по новому стилю, а церковь живет по старому стилю, то это будет 8 мая. А католики-то в этом Барграде, они перешли на новый стиль, и они празднуют память святителя Николая 8 мая по-своему, по новому стилю. А что такое 8 мая для Западной Европы?
Это День Победы. Победы.
Это День Победы. Мы празднуем 9-го, они празднуют 8-го, потому что когда была подписана капитуляция, там у них еще было 8-е, у нас тут уже было 9-е. Поэтому у нас 9-е, у них 8-го. И вот у них 8 мая на праздник Николая Мирликийского, там, ну, просто гигантское празднование. Те, кто был, я сам не был, нигде я не был, а мне присылали фотографии, видео, самолеты летят, корабли стреляют, Николая Чудотворца носят по всему городу, значит, он там выплывает в залив, его вывозят, и, соответственно, вот это весь город украшен, как у нас Тверская улица на большие праздники, да, то есть все это вот в таких арках светящихся огней, и это все так накладывается на День Победы, что мы понимаем, что да, не могло такое быть без воли святителя Николая. Это его святая воля, мы ее уважаем, почитаем и потому празднуем.
А вам довелось постоять в той исторической очереди, которая тянулась на всю набережную к храму Христа Спасителя?
Я ее прошел, но мне не довелось, потому что я, как московский священник, был поставлен в череду служения молебна и акафиста перед мощами святителя Николая, и именно поэтому у меня был свой пропуск, вот, ну, не в смысле, как у блатного, а как у человека, который должен вот стоять и молиться около раки святого, и я поэтому, пройдя специально, мне важно было, и удивительно это ощущение единения с людьми, которые стоят тут сутками, вот, и и, соответственно, потом ты находишься в храме, молишься, видишь всех этих людей, которые после много-много-много часового стояния наконец получают возможность мгновенного прикосновения, а их давай быстрее, 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 быстрее. То есть постоять, помолиться даже возможности нет, потому что там сзади еще тысячи и тысячи людей, вот, а люди в этой очереди стоят и поют акафист, и поют канон бесконечно, и любовь к святителю Николаю, мне кажется, не иссякнет в народе никогда.
А что, с вашей точки зрения, что это за такой странный феномен, искренняя, глубокая любовь к мощам святых? Ведь это не придуманная вещь. Вот вы, не вдаваясь в теорию, вот то, что вы видели в храме Христа Спасителя.
Люди прикасаются непосредственно к самому святителю. Вот это очень простая вещь. Если не брать именно богословие, почитание
мощей... Нет, просто да, из
люди,
опыта...
Ну, смотрите, мне нужно как-то обратиться к святителю. И человек, прикасающийся к мощам, реально переживает присутствие святого здесь. Это не какой-то психологизм. Он действительно здесь. И он тебя здесь и сейчас слышит. И здесь и сейчас готов тебе отвечать и исполнять твою просьбу во благих. И именно вот так это люди и переживают. Точно так же, как любое прикосновение к святыне – это опыт общения с, ну, святым в данном случае. Человек прямо реально общается со святым. Если мы берем этот вопрос как-то отвлеченно-богословский, то это может выглядеть довольно странно.
Нет,
есть какой-то часть останков, зачем-то мы к ним стоим, зачем-то нам надо к ним прикасаться. Но вот есть такая хорошая формулировка. Святитель Николай в баре мощами почивает. Не мощи святителя Николая почивают в баре, а сам святитель Николай мощами в баре почивает. И вот он нас мощами в храме Христа Спасителя посетил. Он посетил, не мощи посетили какие-то абстрактные останки, реликвии или еще что-то, а он сам пришел и здесь с нами пребывает. И это вот живой религиозный опыт.
Но это касается только именно какого-то, ну, пускай даже предмета, который имеет связь со святым.
Вы знаете, есть вообще психология сначала. Я очень издалека, если позволите, зайду. Да? Вот я о каждом из своих предков... И не обязательно по прямой линии, там, двоюродная бабушка, например, да, мне важно, чтобы у меня какой-то предмет от нее остался. Вот у меня есть чашка моей двоюродной бабушки, там, бабушки Кати, у меня есть там солонка от бабушки Милы. Это то, что конкретно напоминает об этом человеке и хранит с ним как бы в моем сознании живую связь. Понятно, что я представляю себе прекрасно, что в этой солонке бабушка Мила не пребывает, но... И поэтому я сказал, это психология, да, то есть этот предмет непосредственно связан с тем, как бы, и поэтому, ну, я есть, это вызывает целую бурю эмоций и воспоминаний психологии, это можно называть словом якорь, то есть это прям якорит в моем сознании, весь комплекс воспоминаний у меня сразу всплывает, все связанное с этим человеком. Вот прямо не по отдельности отдельные воспоминания, как, а вот еще то, а вот еще это, а прямо все целиком, живое переживание, как я ее помню. И второй момент – это действительно учение церкви о том, что все-таки не обошлись мы без богословия. Вот, что личность... Здесь требуется высокое богословие, не просто учение о душе и теле, а учение о личности и, или ипостаси, и о природе, что личностно неразрывная связь самого святителя Николая со своим телом, со своими останками, со своими мощами сохраняется и по смерти. Душа его, да, отделяется, собственно, смерть – это есть разлучение души от тела, но личность не разделяется. Так же, как мы в Великую Субботу, сейчас мы кончаем праздновать Пасху, не грех напомнить тропарь Великой Субботы. В гробе плотски, в аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был Иси Христес, и Отцем и Духом вся исполнение описанное. Господь наш Иисус Христос в Великую Субботу, Он, личность, Он один, Он одновременно пребывал в гробе плотски. Его тело – это был Он. В аде же с душей, душа Его спустилась в ад, в раи с разбойником, и еще и на престоле с Отцом и Духом. Личность сохраняет неразрывную связь со своим телом даже после смерти. Душа нет, душа отделяется, а личность сохраняет. И на этом основано все-таки вот богословие почитания святых, что это он и есть мощами. Да, и поэтому люди всегда очень жалели, что у них нету пера архангела Гавриила или Михаила в их мощевике, да, что не сохранилось мощей Пресвятой Богородицы или Господа нашего Иисуса Христа. Вот, нам нужно вот это материальное осязание. И потому, например, такой феномен, как на Елеонской горе и в известном мне, например, храме Вознесения Христова в городе Истра хранится отпечаток стопы Спасителя там, где он вознесся. Вот его самого нету, никаких мощей, естественно, нет и быть не может. Он жив, он воскрес, но отпечаток стопы мы тоже можем почитать. Его даже специально копию отпечатка стопы, значит, сделали там на Елеонской горе и привезли сюда, в Подмосковье. Да, и здесь он у нас в храме Вознесения Христова, там города Истра, отпечаток этой стопочки, как почитаемая святыня, остается и пребывает, и мы к ней можем благоговеть приложиться. Вот эти материальные связи, они оказываются нам важны. Тапочки святителя Спиридона, частица облачения святителя Нектария, митрополита Игинского. Слушайте, я благоговейно храню для себя четкие митрополита Петерима, например, да, скуфью архиепископа Алексея, жилетку архимандрита Иннокентия, которую он носил, и одеваю ее, знаете, по великим праздникам, точно так же, как патриарх московский Сея Руси проходит свою интронизацию, то есть возводится на патриарший престол с посохом митрополита Петра, митрополита Петра Московского. Вот эта связь телесная, предметная, а председатель отдела внешнецерковных отношений носит по должности одну и ту же панагию, передаваемую тоже от одного руководителя к другому. Нам это важно. Мы люди из плоти и крови, и ни в коем случае не предаваясь суеверным каким-то размышлениям, мы понимаем, что нам все это надо щупать. И потому, наверное, то, что Господь от нас возносится, все-таки мы переживаем не как самый радостный праздник. Дотронуться до него невозможно.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
«Седмица» на радио «Вера».